Говорит Радио Свобода. В Петербурге арестован подозреваемый в убийстве и расчленении женщины-трансгендера.
Высока вероятность, что там был мотив ненависти, мы не знаем. Но это была транссекс-работница.
Приговор осужденному по так называемой «Дадинской статье» Константину Котову вновь признан законным.
Человек, вышедший из подземного перехода и прошедший 38 секунд вглубь сквера, а это именно то, что сделал Котов, это не включает в себя состав никакого преступления.
Белорусский IT-специалист Андрей Максимов научился устанавливать личности даже тех, избивавших участников мирных демонстраций ОМОНовцев, чьи лица закрыты масками.
Через несколько коротких лет ваш ребенок увидит именно эти фотографии. Но с большим презрением он задаст вам самый страшный вопрос. Папа, почему ты не думал сам за себя?
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 25 сентября. В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве и расчленении человека, чьи останки были найдены этим летом в реке Мга в Ленинградской области. Жертвой оказалась женщина-трансгендер, подозреваемый в убийстве, продюсер и педагог, рассказывает Татьяна Вольская.
В июне школьник во время купания наткнулся на труп мужчины в реке около поселка Мга. Тело было без головы и ног, зато с женскими грудными имплантами. Убитый оказался 23-летней трансгендерной девушкой по паспорту гражданином Узбекистана Джамшудом Хатамжоновым. Он пропал еще 12 января, но знали об этом только несколько его знакомых из мира транссексуалов до сутенерши, да еще последний клиент, кому он отправился и не вернулся. Более того, клиент постоянный, как написал в интернет-газете «Фонтанка» заместитель главного редактора издания Евгений Вышенков, бывший оперативник. И вот этот последний клиент, подозреваемый в убийстве, задержан. Это 53-летний Юрий Яновский по прозвищу Юра Тверской, по образованию педагог, по роду деятельности, продюсер, любитель богемных компаний, обладатель связей в воровском мире. О нем уже писали 3 года назад, когда он устроил стрельбу во время игры в покер в известном актерском доме Басина на площади Островского. Вряд ли кто-то узнает, что произошло между молодым трансгендером и немолодым Юрием Яновским. Евгений Вышенков считает, что здесь не стоит искать гомофобию или трансфобию.
С одной стороны, на нем какие-то блатные звезды. С другой стороны, он общается с актерами, с продюсерами, он выпивает с ними. С третьей стороны, он по пьянке выходит в окна. С четвертой, он за карточным столом стреляет из пистолетов. То есть, живет ярко и временно удачно. В каком-то месте в середине января на набережной Макарова в приличном жилищном апарт-комплексе очередной раз нажрался, съел что-то серьезное. Сначала убил, потом мы знаем уже все. Мотив на этом начинается и заканчивается.
Нет ли тут вот гомофобного мотива?
Ой-ой, не надо. Все намного по-тарантиновски проще. Здесь мы колемся, здесь мы выпиваем, здесь у нас актеры. Есть сайты и такие, и сякие. С одной стороны, конечно, жизнь личная, с другой стороны, каждый ее оценивает по-своему.
Немного ли убийств с расчленением стало в Петербурге?
Расчленение – это то, что делают нормальные люди. Профессионал подойдет с глушителем, хлопнет кого-то, выполнит свою работу, а вот социальный человек сначала на эмоциях что-то делает, а потом думает, как же теперь это изменить. Но как берешь пилу в одну руку, бутылку водки в другую. Одной рукой пилишь, другой пьешь. От страха. Через мои руки прошли десятки таких.
Координатор по поддержке трансгендерных людей ЛГБТ-группы «Выход» Джонни Джебладзе считает, что случай с убийством трансгендерной девушки не единичный.
Высока вероятность, что там был мотив ненависти, мы не знаем. Но это была транссекс-работница. Человек, который выживал за счет коммерческого секса. Это довольно частая история для трансгендерных женщин из ближнего зарубежья, особенно из Центральной Азии, в Узбекистане. Нет процедуры смены документов. Трансгендерные женщины, которые живут как женщины, они живут с мужскими паспортами. Очень большой социальной уязвимости на это накладывается еще уголовное преследование за гомосексуальный акт. И многие из них уезжают в Россию ради безопасности, ради собственной возможности быть в большей степени собой. Россия для них намного безопаснее, чем их родная страна. На это еще часто накладывается агрессия стороны семьи. Семьи применяют насилие, изгоняют их. Человека просто могут убить, если он вернется в родной город. В России у них нет возможности соблюдать миграционное законодательство фактически. Да? У нас есть вот это правило безвизового пребывания на протяжении 90 дней. Они не могут вернуться в родную страну. У них нет российского гражданства. Они не могут здесь сменить документы и получить женский паспорт. Они подвергаются перекрестному риску преследования по двум статьям. Нарушение миграционного законодательства и предоставление секс-услуг. Они вынуждены вести исключительно закрытый образ жизни. Даже в случае каких-то рисков, угроз, а с этим они достаточно часто сталкиваются, не могут обратиться за помощью к полиции. Потому что государство, правоохранительные органы для них представляют как бы большую угрозу, чем даже самый неадекватный клиент.
Психолог Дмитрий Исаев считает, что в российском антропоцентричном мире люди, отступающие от стандартов маскулинности, в первую очередь подвергаются агрессии.
Такие случаи чаще всего оказываются криминальными, и они не очень хорошо известны. Известно, что такая статистика, например, существует в Соединенных Штатах, и мы знаем, что ежегодно там более 2000 человек трансгендеров убивают. Очевидно, что и у нас тоже чрезвычайно большое количество, потому что официальная статистика у нас 2-3 человека в год. Я думаю, что, безусловно, это количество смертей значительно больше, просто они попадают в слепую статистику бытового убийства.
По словам Дмитрия Исаева, у многих трансгендерных людей нет легального заработка, и они вынуждены уходить в проституцию. При этом трансженщины из Азии подвергаются дискриминации как по половому, так и по национальному признаку. Юрий Яновский, подозреваемый в убийстве трансдевушки из Узбекистана, уже арестован и помещен в СИЗО. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Суд в Москве в очередной раз признал законным приговор российскому общественному активисту Константину Котову, приговоренному по так называемой «Дадинской статье» к 4 годам колонии за участие в мирных протестах. С адвокатами Котова Марией Эйсмонт и Анастасией Костановой поговорил наш корреспондент Артем Радыгин.
Оставить без изменения кассационные жалобы адвокатов без удовлетворения.
Кассационное определение может быть обжаловано в судебной коллегии уголовного.
Такую реакцию у слушателей вызвало решение второго кассационного суда по делу Константина Котова. Судьи признали законным решение Мосгорсуда и оставили Котова в колонии на 1,5 года.
Это просто беспредел!
Покидаем зал заседания!
Осенью 2019 года Константина Котова приговорили к 4 годам колонии по так называемой «Дадинской статье» за многократное нарушение порядка организации или проведения митингов. Позже Мосгорсуд смягчил наказание до 1,5 лет, но все равно посчитал вину Котова доказанной. По мнению защиты, в деле Константина Котова нет состава преступления, поэтому суд должен отменить приговор и полностью реабилитировать активиста.
Любой здравомыслящий человек, даже без юридического образования, понимает, что человек, вышедший из подземного перехода и прошедший 38 секунд вглубь сквера, а это именно то, что сделал Котов, и это не мои выдумки, а показания камеры городской видеонаблюдения, это не включает в себя состав никакого преступления, в том числе преступления, предусмотренного статьей 212.3.
По версии следствия, действия Котова, цитата, «содержали общественную опасность». Конец цитаты. Адвокаты убеждены, их подзащитный никакой опасности для людей не представлял, а осудили его только за политические взгляды.
Участников несанкционированных акций, тот суд, приговор которого мы просили здесь отменить, обвинял в какой-то деструктивной идеологии, направленной на свержение конституционного строя, вот в подобных вещах, которые не определены ни одним законом нашей страны. Я опасаюсь, что это начало каких-то неприятных перемен.
По словам членов Президентского совета по правам человека, Путин лично интересовался делом Котова и посчитал наказание для активиста справедливым.
Путин очень резко среагировал, сказал: «Да, да вы что, они кидают бумажные стаканчики, потом пластиковый бутылок, там не только пластиковый, вообще у них руки по колено в крови.
Защита Котова намерена и дальше обжаловать приговор, а также готовит обращение в Европейский суд по правам человека. Правозащитные организации «Мемориал» и «Amnesty International» признали Константина Котова политическим заключенным. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Белорусский художник и разработчик интернет-игр Андрей Максимов показал на своем YouTube-канале видео, демонстрирующее, как с помощью специального программного обеспечения можно устанавливать личности людей, на лица которых надеты маски. Максимов говорит, что эта технология будет использоваться для того, чтобы узнать имена белорусских ОМОНовцев, жестоко разгонявших демонстрации протеста против фальсификации на президентских выборах Беларуси и избивавших участников протестных акций. Вот что Максимов, в частности, сказал, обращаясь к сотрудникам правоохранительных органов Беларуси.
В прошлый раз я вам обещал, что ваши дети будут смотреть именно на ваши лица, когда вы совершаете самые презренные поступки в вашей жизни. И мне кажется, что вы не до конца осознаете всю серьезность вашей ситуации. У вас нет масок. Вы живете не в том веке. Все, я повторяю еще раз, все ваши лица будут возвращены на фото и видео ваших противозаконных действий. Сколько бы носков вы не наматывали себе на голову. Мне жаль, потому что я знаю, каким открытым и дружелюбным мир является на самом деле. Вашим детям бы в нем понравилось. Миллионы белорусов уже живут в этом мире. Прямо перед вашими глазами они нашли настоящую семью, которая в тысячи раз больше вашей. Они лечат друг друга, кормят, поют, одевают, подставляют дружеское плечо и закрывают друг друга своими телами в то время, как вы пытаетесь их калечить. Просто заболейте в один день. Уедьте в город, в котором вас никто не знает. Пройдитесь с белорусами. Узнайте, зачем они вышли, кто им заплатил. Проверьте сами, за что вы их бьете и за борьбу с чем вы готовы провести остаток своей жизни в тюрьме. Потому что не ошибитесь ни на секунду. Через несколько коротких лет ваш ребенок увидит именно эти фотографии на страницах учебников современной истории Беларуси. И он не упрекнет вас в том, что вы не были храбрыми или преданными. Но с большим презрением он задаст вам самый страшный вопрос в вашей жизни. «Папа, почему ты не думал сам за себя?»
Говорил белорусский художник и разработчик интернет-игр Андрей Максимов. Вы слушаете «Радио Свобода». Коротко вернемся к теме отравления Алексея Навального. Напомню, что во вторник его выписали из клиники «Шарите» в Берлине. Сам Навальный сообщил в социальных сетях, что ему предстоит курс реабилитации. И Навальный, и члены его команды уже давали понять, что основатель фонда борьбы с коррупцией полон решимости вернуться в Россию, несмотря на недавнее покушение на его жизнь. Мы решили спросить у москвичей и гостей столицы, верите ли вы, что Алексей Навальный вернется в Россию. Опрос провела Елена Поляковская.
Другой вопрос, дадут ли ему жить спокойно здесь. Ну, он как кость в горле.
Я думаю, что вернется. Потому что он этого хочет. Он не собрался оставаться за границей. Он верен своему делу, и он вернется.
Наверное, вернется. Опасно, но, наверное, здесь его дом.
Вообще не надо, чтобы он приезжал. Он только мучит и баламутит все.
А что ему не возвращаться? Если у него здесь есть дела, вернется, живет здесь, вернется.
Думаю, что да, почему нет? Главное, чтобы все было хорошо у него со здоровьем.
Но я бы его не советовал, честно говоря, потому что тут как-то эксперты настроены жестко, не знаю, как, конечно, как власть. Но, с другой стороны, ему давали довольно-таки, так сказать, много свободы. Другого человека бы не выпустили, вот прямо скажем.
Я надеюсь, что да. Он должен продолжать свою борьбу.
Конечно. Но как ему могут запретить не вернуться в Россию? То, чем он занимается, в принципе, хорошо.
Алексей Навальный мне не нравится категорически. Пусть приезжает, мы рады всем здесь. Пусть участвует в выборах, приходит на выборы. Мы пойдем голосовать за него или против него. Я тут ничего не вижу, никаких проблем для его возвращения.
Мне кажется, вернется. Его как бы известность и медийность – это вполне себе хорошая защита, учитывая то, что уже такая ситуация произошла. И как бы второй раз каких-то попыток покушений на его жизнь точно не будет. Плюс, по-моему, он уже делал заявление то ли у себя в Инстаграме, то ли где-то, что собирается вернуться назад.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, верите ли вы, что Алексей Навальный вернется в Россию. Опрос провела наш корреспондент в Москве Елена Поляковская. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп продолжает резко критиковать голосование на предстоящих президентских выборах с помощью присланных по почте бюллетеней. Трамп предполагает, что если ситуация при подсчете голосов будет спорной, то победителя выборов определит Верховный суд. Именно поэтому, по мнению политических оппонентов Трампа, он торопится заполнить своей ставленницей вакансию в Верховном суде, освободившуюся после смерти судьи Рут Бейдер Гинзберг, передает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
За полтора месяца до президентских выборов в Верховном суде США открылась вакансия. После продолжительной болезни скончалась судья Рут Бейдер Гинзберг. Ее еще не успели похоронить, а президент Трамп уже заявил о своем намерении назначить на освободившееся место нового члена. С предположением одного из журналистов, что это решение может разорвать страну на части, президент не согласился. Я так не думаю. Нам нужно 9 судей. Вам это нужно. С миллионами бюллетеней, которые никто не запрашивал, но которые все равно рассылаются, это афера, обман. Все это знают. И демократы знают это лучше, чем кто-либо другой. Так что понадобится 9 судей. Думаю, это будет очень важно, потому что то, что они делают с бюллетенями, обман. Они рассылают десятки миллионов бюллетеней без запроса. И это обман. И вам понадобится 9 судей. Президент говорит о массовом голосовании по почте, которое он считает идеальной возможностью для фальсификаций. По его мнению, создавшаяся ситуация может привести к неопределенности результатов голосования. И тогда вопрос о том, кто победил на выборах, будет решать Верховный суд США, как это было в 2000 году, когда Джордж Буш и Эл Гор спорили из-за нескольких десятков бюллетеней. В полном составе суда 9 судей, и решение в пользу Буша было принято 5 голосами против 4. Если судей будет 8, есть вероятность, что суд не сможет принять решение. Именно поэтому Дональд Трамп и спешит. На пресс-конференции в среду он отказался гарантировать мирный переход власти все под тем же предлогом. Господин президент, победа ли, поражение или ничья на этих выборах, обещаете ли вы здесь, сейчас, мирный переход власти после выборов? В Луисвилле сейчас беспорядки. Беспорядки во многих городах по всей стране. Вы обязуетесь обеспечить мирную передачу власти после выборов? Посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я очень сильно недоволен бюллетенями. Бюллетени – это катастрофа. Я понимаю это, но люди бунтуют. Обязуетесь ли вы обеспечить мирный переход власти? Избавьтесь от бюллетеней, и все будет очень мирно. Честно говоря, передачи власти не будет, будет продолжение. Бюллетени вышли из-под контроля. Вы знаете это, и вы знаете, кто знает это лучше, чем кто-либо другой. Демократы знают это лучше, чем кто-либо другой. Но вопрос выходит далеко за рамки предвыборной борьбы. Верховный суд вправе отменить любое распоряжение исполнительной власти и любой закон, если сочтет его несоответствующим Конституции. Члены суда назначаются пожизненно. Его решения определяют правовую атмосферу в стране на десятилетия вперед. Дональд Трамп уже назначил 3 судей и тем самым обеспечил перевес судей-консерваторов над судьями-либералами, одним из которых была Рут Бейдер Гинзберг. С назначением 4-го судьи Трампом перевес станет еще более значительным. По всем этим причинам вакансии в Верховном суде по традиции не заполняются в год президентских выборов. Нового члена суда должен назначить новоизбранный президент. Назначение члена Верховного суда утверждает Сенат, большинство в котором принадлежит сейчас республиканцам. Лидер фракции Митч МакКоннелл уже заявил, что обеспечит быстрое утверждение президентской кандидатуры. Кандидат демократов Джо Байден полагает, что эти действия в корне противоречат духу Конституции. Конституция гласит, что избиратели избирают президента, который делает выбор, а Сенат принимает решение. Выборы сейчас в самом разгаре, люди уже голосуют. К тому времени, когда слушание о назначении в Верховный суд состоится, если оно состоится, по оценкам от 30 до 40% американцев уже проголосуют. Это фундаментальное нарушение конституционного принципа. Лидер фракции меньшинства меньшинства в Сенате Чак Шумер обвинил сенатора МакКоннелла в нарушении его собственного правила. Дело в том, что 4 года назад в схожих обстоятельствах Митч МакКоннелл отказался рассматривать представленную Бараком Обамой кандидатуру судьи Мэрика Гарланда именно на том основании, что этого нельзя делать в год выборов. Причем до выборов тогда оставалось не меньше полутора, как сейчас, а 7.5 месяцев.
Now, leader McConnell repeated that refrain for almost a year.
Лидер МакКоннелл повторял этот рефрен почти год. Нельзя лишать американский народ права голоса. Если вакансия открылась в последний год президентского срока, а праймерис уже начались, подождем до следующих выборов. Так они оправдывали беспрецедентную блокаду кандидата в Верховный суд, представленного президентом Обамой. Никакого голосования в год выборов, потому что мы должны позволить людям решать. Они обещали оставаться последовательными, если в ноябре победит республиканский президент. А теперь, оказывается, он не это имел в виду. Теперь все иначе. К сожалению, лидер МакКоннелл идет по пути нарушения своего слова, данного Сенату и американскому народу. Он раз и навсегда разоблачил себя, показал, что мнимый принцип предоставления людям права голоса при выборе следующего судьи был фарсом.
That a supposed principle of giving the people a voice in selecting the next justice was a farce.
4 года назад сенатор МакКоннелл действительно говорил так, и при этом ссылался на правила сенатора Байдена.
Will Justice Garland, Judge Garland, get a hearing?
Будут ли слушания по утверждению судьи Гарланда?
No, I don't think so. Look, we're following the Biden rule.
Нет, не думаю. Мы следуем правилу Байдена. Когда Джо Байден был председателем юридического комитета Сената в 92 году, он заявил, что вакансия в Верховном суде, образовавшаяся в год президентских выборов, не должна быть заполнена, поскольку американский народ находится в процессе выборов, что следующий президент должен сделать выбор, что американский народ решит, кто должен стать тем лицом, который имеет полномочия назначать. А потому Сенат не должен рассматривать это назначение. Но вице-президент Байден отвечал тогда, что никакого правила Байдена не существует. Президент обещал объявить имя своего кандидата в субботу и сообщил, что это будет женщина. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Слушайте «Радио Свобода». Сегодня исполнилось ровно полвека со дня смерти одного из самых известных писателей XX века Эриха Марии Ремарка. Его роман «На Западном фронте без перемен» входит в большую тройку романов так называемого «потерянного поколения», изданных в 1929 году, наряду с произведениями «Прощай, оружие» Эрнеста Хемингуэя и «Смерть героя» Ричарда Олдинга. О творчестве Ремарка можно, конечно, говорить бесконечно, но мы решили в память о нем предложить вашему вниманию сегодня рассказ Петра Вайля о романе писателя с выдающейся актрисой и певицей Марлен Дитрих, ставшей, по мнению многих литературоведов, прототипом героини «Триумфальной арки» Ремарка Жоан Маду.
Они познакомились 7 сентября 1937 года в Венеции на Лидо. Марлен Дитрих сидела с режиссером Штернбергом, и подошел импозантный мужчина и сказал: «Я Эрих Мария Ремарк». Марлен Дитрих сказала: «Вы слишком молоды, чтобы быть автором такого потрясающего романа». Имелось в виду, конечно, его прогремевший роман «На Западном фронте без перемен», который в то время был второй в истории литературы книги, издаваемой чаще всего после Библии. Она сказала: «Вы слишком молоды, чтобы быть автором такой замечательной книги», на что Ремарк сказал: «Ее стоило написать только для того, чтобы услышать слова, произнесенные этим голосом». Штернберг встал и вышел. У него было режиссерское чутье, он понимал, что там ему делать нечего. Когда начался их роман, по некоторым свидетельствам, Ремарк сразу же сказал Марлен Дитрих, что он импотент, что он слишком много пьет, и у него непорядок с мужскими делами, чему она, опять-таки, по некоторым свидетельствам, очень обрадовалась, потому что ей хватало таких мачо-любовников, а вот красивый, элегантный, тонкий, досконально разбиравшийся в хороших винах, в автомобилях, всегда прекрасно одетый, красивый мужчина, их называли самой красивой парой Европы, Ремарк и Марлен Дитрих. Вот такого, может быть, ей и не хватало. Она его мучила, как может мучить сильная женщина, которая натерпелась от других сильных мужчин. Ну, такой характерный факт, что Ремарк любил машины, его любимой маркой была итальянская Ланча, любимый автомобиль он называл «Пума». «Пума первая» или «Пума серая». Так вот, Марлен Дитрих он называл «Пума вторая» или «Пума золотая». Ну, в общем, когда женщину называют хищным зверем, я думаю, многое становится понятно. С ней он в известной степени рассчитался. Ну как? Ну, рассчитался красиво. Рассчитался романом «Триумфальная арка». Роман был начат в 1938 году и закончен в 1945 после войны, где в виде главного героя, француза-врача Равика, выведен сам Ремарк, и Марлен Дитрих в виде Жан Маду. Вот это Жан Маду, о которой он написал много таких, ну, пронзительных, красивых, может быть, и несправедливых, но и восхищенных слов. Во всяком случае, Марлен Дитрих никогда на этот образ и на этот роман Ремарка не обижалась.
Из романа Ремарка «Триумфальная арка».
Он смотрел на ее лицо, заслонившее весь мир, вглядывался в него и понимал, что только фантазия влюбленного может найти в нем так много таинственного. Он знал, есть более прекрасные лица, более умные и чистые. Но он знал также, что нет на земле другого лица, которое обладало бы над ним такой властью. И разве не он сам наделил его этой властью? «Ты подлая стерва, лгунья», — сказал он, — «жалкая лгунья. Убирайся ко всем чертям со своей дешевой загадочностью. Один тебе нужен, видишь ли, для упоения. Другому ты заявляешь, что любишь его глубоко и совсем по-иному. Он для тебя тихая заводь. Что ты знаешь обо всем этом? Тебе нужно опьянение, победа над чужим «я», которое хотело бы раствориться в тебе, но никогда не растворится. Ты любишь буйную игру крови, но твое сердце остается пустым, ибо человек способен сохранить лишь то, что растет в нем самом, а на ураганном ветру мало что может произрастать».
Они расстались и увиделись в следующий раз в 1953 году, когда ей было 52 года. Это уже была встреча таких постаревших друзей. Ремарк потом женился на бывшей жене Чарли Чаплина Палет Годар. И в 1970 году, когда он умер, Марлен Дитрих прислала букет роз, но Палет отказалась положить их на гроб. То есть даже в 70-м году к 69-летней Марлен Дитрих она ревновала, что, вероятно, и правильно. Все-таки эта женщина умела покорять мужчин и женщин. Как сказал о ней один человек умный, в ней есть секс, но нет пола. То есть в ней была такая всепоглощающая страсть без различия объекта. Одним из этих объектов и, может быть, самым красивым был Эрих Мария Ремарк.
О романе Эриха Мария Ремарка и Марлен Дитрих рассказывал Петр Вайль. Напомню, что сегодня исполнилось ровно полвека со дня смерти одного из самых известных писателей 20 века Эриха Марии Ремарка. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 25 сентября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До понедельника.